Сегодня у нас 7 октября 2013 года, начало нового учебного года у нас с вами. И мы сегодня с вами продолжим и, очевидно, закончим тему, которую мы начали в прошлом полугодии, о христианской любви, в основе которой лежит нравственное богословие для мирян, составленное протоиереем Евгением Поповым по изданию 1901 года, то есть это дореволюционное издание. И, как обратили внимание в предыдущих лекциях, как и вот на этом занятии, в основном, когда идет речь о христианской любви, мы с вами разбираем взаимоотношения мужа и жены. В основном мы занимались этим. Значит, тем, у кого нет супруга или нет супруги, для чего это нужно знать и изучать? Для того, чтобы помочь тем, кто или собирается приобрести супруга или супругу, или кто имеет уже их. И еще хочется заметить, что, в общем-то, мы разбираем поведение супруга и супруги, но, как правило, человек, вот как он ведет себя в семье, так он ведет себя и с окружающими в других ситуациях, в другой обстановке. На работе, с подругами, с друзьями и прочее. Обязательно эти проявления являются, несмотря на то, что, казалось бы, ну, конечно, в семье там все проще, потому что мы с вами настолько привыкаем, свыкаемся с тем, с кем живем, что можно мужу сказать такое, что подруге язык не повернется сказать. И наоборот, муж жене может такое сказать, что... Не дай Бог, в другом месте в жизни бы язык не повернулся. То есть мы, как правило, не считаемся, настолько привыкли друг к другу, что не считаемся с тем, с кем мы живем, с кем общаемся, с кем едим из одной тарелки, делим одну постель, кого мы должны были, наоборот, как можно больше оберегать от всего худого, тому мы запросто, а что, он уже свой, он никуда не денется, он не обидится и не уйдет, да? Хотя такое и бывает, и обижаются, и уходят, и прочее. Так вот, сегодняшняя тема – усиление каждый раз раздора с мужем. То есть, святые отцы как рассматривают? За счет чего каждый раз раздор усиливается? То есть, как враг между нами вбивает клин? Как увеличивается трещина в семейном быте? Указывают, что это бывает обычно, когда жена, первое, не хочет смолчать перед мужем на его справедливое замечание. Вот как только замечание, значит, сказать, ой, прости, да, и все. А нет, моментально будет отвечать на него. Спрашивается, за счет чего обычно это бывает? Что двигает человека тут же огрызаться? Ну, во-первых, самолюбие, гордость и самооправдание, и самомнение. Человек считает, что он правильно поступил. Ну, подумаешь, ну, немножко может быть не так, а его тут, понимаешь, ему выволочку делают, да? За что спрашивается? Человек начинает оправдываться, а отсюда, вот там, где оправдание, значит, на него снова обвинение, снова оправдание, понятно, скандал. Или когда отвечает на колкости мужа новыми колкостями, то есть неуступчивость, то есть отвечает на зло злом. Вот муж, допустим, согрешил на самом деле и взял и уколол, сказал что-то колкое. Она тут же в ответ то же самое, то есть мы обычно платим той же монетой. Не хотим мы молиться за обидчика, не хотим мы ему прощать, если он не просит прощения. То есть у нас с вами нет великодушия. Нет великодушия. Простить, когда у тебя не просят прощения. Не ответит на зло злом. Мы настолько навыкли. Второе. В другое время молчит по целым дням, не садится вместе с ним обедать, имея какую-либо обиду или огорчившись только справедливым его взысканием, называется тупое упорство. То есть вот на самом деле сделал замечание, уже не важно, справедливое, несправедливое, обиделась. Все, за стол не садись, наешь. Я не хочу. Садись, нет, я не хочу есть, я уже сыта. Я сыта всеми твоими указаниями и так далее. То есть тупое упорство. И ходит, не разговаривает. Вот ходить, не разговаривать, будучи в обиде, тупое упорство. Помним, что тогда в человеке, какой грех еще пребывает? Грех злопамятства. Ходит и помнит, он меня обидел, он меня оскорбил. То есть помнит зло, которое сделали. А зачастую это и не зло. Справедливо сказали, справедливо, но самолюбие, оно у нас больное, оно воспаленное. Пальцем дотронься, самолюбие сразу кричит изнутри. Третье. Делает ему, то есть мужу, наперекор там, где нет никакой нужды противоречить. Вот есть такой дух противления. Уже не важно, правильно, неправильно, говорит, все навстречу и все поперек. То есть не соглашается ни с чем. И даже вот если никакого вреда не представляется сделать по желанию мужа, все равно не соглашается. То есть все там полезный совет, все нет, то есть не будет по-твоему. Это вот обычно еще такой грех есть самомнение. Мы все с вами считаем, что мы знаем лучше, как сделать, как сказать и так далее. Мы с вами знаем лучше. Кстати, вот мы здесь с вами разбираем отношение мужа и жены. Вот сейчас отношение жены к мужу, да, невосприятливое замечание и прочее. Но хочу заметить, что все тоже распространяется и на мужчин. Это не для того, чтобы женщинам обидно не было, да, что сейчас мы их тут разбираем по косточкам, а мужчины сами такие, даже еще и хуже, да, они сами. Мы им говорим, этим мужьям, неумным, они же с нами не соглашаются. Ну и что ты со мной не слышишь? А ты же со мной тоже же не соглашаешься. То есть то же самое происходит и с мужчинами. Поэтому вот то, что мы разбираем по отношению к женщинам, надо нашему брату мужскому полу и себе примерять, да, эту рубашечку на себя. Ну вот. Четвертое. Никогда не хочет сознаться перед мужем в своей вине. Всегда остается недовольна своей участью в супружеской жизни. Ты мне всю жизнь испортил. И сразу бес тут подбрасывает мысли. Вот помнишь, там стрелял за тобой один, ухаживал, вот тот, и этот тебе предлагал. Вот зря не согласилась. Вот там бы ты жила припеваючи. А с этим теперь мучайся всю жизнь. Выбрала себе. Вот. И в таких случаях еще начинает подругам жаловаться на мужа. Не дай бог родственникам начинает. Родственники сразу возненавидят мужа. И подруги будут испытывать неприязнь. Завтра мы помиримся, а врага уже сделали. Сделали врага в глазах наших родственников, подруг и прочих знакомых. Все. И клеймо прилепили. Он такой, он жадный. Потому что показалось, что один раз он поступил со скупостью. Да? Или он вот такой, он меня истязает. Он мне и то сделал, и это сделал. И то не разрешил, и это не знал. Ну вот, еще раз. То же самое к мужчинам относится. Не дай Бог, повторяю, не дай Бог кому-нибудь рассказывать про своих супругов, кроме священника, и только в том случае, когда мы хотим получить совет, когда у нас начинает что-то не клеиться, когда, на наш взгляд, что-то происходит не так. И быть уверенным, когда священнику мы обращаемся за советом, то не жалуемся, обращаемся за советом. Потому что когда человек жалуется, он ждет, что священник скажет, да, бедная ты, несчастная, он же изверг какой, да, ну-ка иди сюда, я ему пятиму наложу сейчас, чтобы знал, как тебя обижать. Да? Вот этого ждут. А вдруг говорят, так ты сама, слушай, ты сама что-то делаешь, да? Ну разве мужа может так доводить, раздражать и прочее? И тогда обида на всю жизнь и на священника. Все. Этот батюшка, он ничего не понял. Да, я к нему пришла как к человеку, а он мне такое сказал, ну, доводилось слышать такое. Что вы на меня напали? Вот как муж на нее нападал, и священник точно так же напал на нее. Он указал на ее недостатки, а она тут же, понимаешь, взвилась. Да? Итак, вот это недовольство супружеской жизни, не дай Бог, или еще раз, не дай Бог вспоминать, кто за нами по молодости ухаживал, и какие нам цветы дарили, и какой парень был хороший, или наоборот, мужскому полу вспоминать, какая там девица у него была, и как или она отказала, или сам бросил. Решил, что здесь будет лучше, а там оказалось. Еще раз, помним, апостол Павел говорил, я оставляю заднее и простираюсь вперед. Не вспоминать ничего из прошлой жизни, даже хорошее. Вспомним хорошее, обязательно бес напомнит худое. Да, он обязательно бочку с медом положит, ложку с дегтем. Дальше. Если муж хочет доказать ей виновность ее, убедить ее в чем-либо, тем более спорит, припоминает старое и упрекает его старым. Мол, а ты сам раньше то делал и это делал, еще хуже поступал. То есть вот когда пытается вразумить муж, вместо того, чтобы действительно рассудить, может, он правильно говорит, начинает отговариваться, мало того, припоминать. Вот, может, на самом деле муж делал, ну, что-то непристойное, да? Но он уже покаялся и уже давно этого не делает. Бог ему уже простил. А ты сам делал. А раз мы вспоминаем грехи другого человека, значит, какие мы с вами? Злопамятные. Все, помним зло, уже есть чем каяться. А то приходит батюшка, подскажите, не знаю, в чем каяться. Словом, от вразумления и увещаний не только не смягчается, а напротив, еще больше ожесточается. А уж не дай Бог мужчине что скажет, может, и справедливо. Конечно, он еще ты мне указываешь, да? Раньше еще... Правда, для эволюции давно нет такого выражения, но оно было. Бабья дорога от печи до порога. И волос длинный, ум, понятно, тоже длинный очень, да? Значит, вот такие оскорбления, поэтому, ну что, да мы взяли и укоротили волосы. Были длинные волосы, сейчас берут и стригутся, хотя 17-м правилом Ганского собора женщина с обстриженными волосами под клятвой проклята. Скажу, ладно, сейчас будут у нас волосы короткие, а он такой будет длинный, всем укажем. Всем, всем, мужьям, начальству, всем, подругам, всех научим. Дальше. Сама, допустив какую-нибудь вину, наговорив или сделав обидное мужу, прибегает к слезам и считает себя угнетенной. Между тем, как муж и не думал угнетать ее. То есть сама провинилась, сама что-то сделала не так, и тут же начинает обвинять всех на свете в слезы и мужа в том числе. Ты вечно меня тут притесняешь, я вот бедная, несчастная, мученица. Да? Не хочет приготовить по желанию мужа или к урочному часу все нужное для него после трудов и так далее. Да? Вот он говорит, слушай, давай это картошечки пожарим. Ну да, что, сколько можно, одна картошка. Сейчас я вот тебе каши гречневой сварю и ешь ее на здоровье, да? Вот, понятно. Или он говорит, слушай, кушать хочется. Да нет, не время еще, да? Ты вот подожди еще, вот то и это сделаю, еще перестираю, потом приготовлю, потом накормлю, да? То есть видим, что вот такие вещи тоже приводят к раздору. Значит, хорошо еще муж, если он с пониманием, и говорит, ладно, хорошо, слава тебе, Господи, буду эту кашу есть, как помним, ел кашу, да, монах больной. Напомню, кто не помнит. Значит, когда один лежал больной и не ел вообще несколько дней. И один монах, его друг, взял, сварил кашу, говорит, слушай, такую кашу тебе сварил, сейчас вот ешь, ты сразу выздоровеешь. Тот съел две ложки, сказал, все, больше не могу. Монах говорит, да ты что, такая вкусная каша? Взял ложку в рот, тут же выплюнул. Говорит, чего ж ты мне сразу не сказал, что он вместо масла подсолнечного налил деревянного масла? А чего ж ты не сказал и ел? А он говорит, что я понял, что раз Господь попустил меня, чтобы такое масло сюда влили, значит, я этого заслуживаю. Так и ел. Вот мы с вами, мужеский пол, женский, что вот так каждый раз и рассуждали, чтобы, не дай Бог, сказать, ну что ты тут такое сварила, а? Ну что, ты же есть нельзя. Это же кислятина одна и прочее. Не дай Бог, чтобы язык не повернулся. А говорит, справедливо мне есть и сказать, ой, да, действительно, умница, так хорошо сварила. Она говорит, слушай, нет, тут перекислила. Да не, ничего, ничего, все, съем, вот и до дна все. До дна все, доказать, что действительно вкусно и, главное, что заслуженно. Вот. Тогда никто никогда не скажет, что моя жена плохо готовит. Да, моя жена всегда хорошо готовит, она такая умница, у меня очень старается. Вот. И если мы с вами так поступаем, то на самом деле жена так старается, она такая умница, и на самом деле Господь дает ей возможность приготовить так, что муж, кроме ее кухни, больше ни одной кухни не признает. Ну так, если только ту кашу, вот когда в гости придет, ест, ну вот как ту кашу с этим, не с тем маслом. Видим, что если только с одной стороны кто-то будет поступать благочестиво, а второй нет, очень трудно в семье организовать благодушие, любовь и покой. Все должно быть взаимно и с обоих сторон. Поэтому еще раз говорю, читаем сейчас о женщинах, мужеский пол прилепляем к себе, к своему сердцу, уму и прочему. Да? Дальше. После нарушения мира с Богом раздор супружеский есть первое зло, потому что ни с кем из людей недорог так мир, как мужа с женой. Видим, самый большой грех – это нарушение мира с Богом, когда человек не в мире с Богом живет. Это когда ропщит, возмущается, когда недоволен своей жизнью, окружающими. Любой ропот в жизни – ропот на Бога. Он разрушает всякий мир с Богом. Это страшно, это очень страшно. Тогда все демоны, демон уныния, отчаяния, раздражения, гнева – все входят в сердце человека. Все. От человека, который ропщит, ничего путного и доброго ожидать невозможно, потому что он сам открыл в сердце дверь всем этим демонам. Так вот, после вот этого греха, первое зло – это нарушение мира в семье. Еще раз, ни с кем из людей не дорог так мир, как мужа с женой. Ведь обратим внимание, там, где муж с женой живут в мире, какая замечательная семья. Какая замечательная семья. Она радует всех окружающих, даже тех, кто не имеет к этой семье никакого отношения. Мало того, такая семья непременно вокруг себя сеет мир. Мир, радость сеет. Все, кто с ней встречаются, все приходят в благодушное настроение. Обязательно. Демоны рассеиваются. Они не могут присутствовать там, где присутствует мир. Не могут они там присутствовать. Их попаляет это. От раздора здесь происходит вред здоровью, расстройство духа, потеря сна. А потом удивляемся, почему у нас диабет. Удивляемся, почему у нас давление прыгает и прочее. Еще раз. Здоровье обязательно повреждается, если мы не в мире с кем-то. Обязательно расстройство духа. Ну, понятно, никогда не будет мирного духа у человека, который не в мире хоть с кем-то. И потеря сна. Ворочается, ворочается, потом заснул, а уже надо вставать. Все. И давай себя выцарапывать из постели, отдирать от подушек, и все. И с самого утра начинается вот опять надо вставать, и все. И никакой жизни. Итак, следы его муж носит с собой везде. Дух его отражается на делах, по службе мужа, на отношениях к другим. То есть, если мы в раздоре, то вот муж вышел, и он вот этот дух раздора везде с собой несет. Кстати, хочу подчеркнуть, что писали до революции, когда, как правило, жены не работали. То есть, это не просто нормально, это было обязательно. Значит, муж работает, жена воспитывает детей и хранит домашний очаг. Если не хватает денег, зарабатывая мужу, значит, надо потребности сокращать, и тогда денег будет хватать. Не хватает тем, кто увеличивает потребности и не сокращает их. Значит, у нас прироста, скажем, финансового нету, а потребности растут. И человек начинает удовлетворять этим потребностям вместо того, чтобы их сократить. Тогда денег будет хватать. Так вот, тут и поднимается вопрос, что вот жена-то дома там с кастрюлями, с детьми, а муж повернулся, пошел на работу, пошел на службу, и там он с собой несет вот это раздражение, вот это недовольство и прочее, если жена ему устроила сладкую такую жизнь. Ну и наоборот, да, если муж начинает жену притеснять, если он с ней невежливо разговаривает, если он не заботится о том, чтобы она его любила, потому что не заботится о том, чтобы саму вот эту любовь в себе постоянно подогревать. Хочу сказать твердо, вот эту любовь, что мужчине, что женщине, обязательно надо подогревать каждый день. Вспоминать, видеть, какая хорошая у тебя жена, что лучше ее больше никого на свете нету. Смотри, как она для тебя старается. И тут сделала, и там сделала, и здесь пожертвовала, и тебе лучший кусок отдала. Сама съела, что попало. Вот. Если мы это вспоминаем, жена у нас самая любимая, самая хорошая, и обязательно выражать знаки внимания. То же самое и жена. Вот если мы это подогреваем каждый день, то бесу не удастся похитить. Он похищает у нас, похищает эту любовь тем, что мы ее не подогреваем, а подогревает внутри всякие обиды. Он постоянно пытается нам указать на недостатки другого. Вот он храпит, смотри, ну как можно так храпеть, не уснуть? Я говорю, реально, жаловались, не просто жаловались, а роптали. Говорит, я же не за это выходила замуж. Смотри, какой у него живот стал и храпит. Все. Любовь кончилась. Пока живота не было, была любовь. Пока не храпела, была любовь. А как только появилась любовь, куда делась, да? Не любовь была это, была страсть какая-то, да? Не было там любви. Потому что если мы любим, неважно, похудела, потолстела, появились морщинки, нет, мы любим. Мы любим каждую морщинку, мы любим всего человека, всю душу, как бы он не изменился в процессе жизни. Мы любим его, каждую черточку. Вот как маму любим, мама изменяется. Для нас каждая морщинка мамы самая любимая, мама самая хорошая. Хотя и тут враг любовь и к маме отравляет. Опять-таки через недовольство, когда нам родители что-то не дают совершить, то, что нам хочется, там и прочее, чего-то нам лишают, начинают нам указывать на наши недостатки, что ты меня учишь, да, я уже сама двух детей имею, и все, и на этом любовь к маме закончилась, и почитание родителей. Вот. Итак, наконец, раздор супружеский тяжел с духовной стороны, потому что препятствует молитве. Как только малейшее недоброжелательство внутри семьи, не будет там молитвы. То же самое и в храме. Как только среди паствы какое-то недоброжелательство, даже вот нету ссоры, но по какой-то причине мы с вами недолюбливаем, испытываем неприязнь к такому же прихожанину или прихожанке. Вот мы ставили свечку, она подошла и нам замечание сделала, что так свечку ставить не надо. Вот. А мы же сами знаем, как, что она учит-то. Мы сами знаем, как правильно ставить эту свечку. И все, уже неприязнь. И на этом вроде разошлись. Но как увидела, сразу вспоминает, она тебя учила, как свечку ставить. Сама, смотри, без года неделю, сама ничего не знает, а тут учит. Сколько раз кланяться надо. Вот, поэтому надо как следить за своим сердцем. Если малейшая тень есть недоброжелательства, не будет там молитвы. Забудем, не будет там молитвы. Там будет все, что угодно, там будет пустословие, многословие, рассеянность, но молитвы там не будет, разговора с Богом не будет. Апостол Петр, сам имеющий жену, говорит, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Мужской пол запомнили? Значит, как мы будем теперь обращаться с женами? Благоразумно. Как кому? Как немощному сосуду. Но немощный, она сначала наговорит, потом думает, что наговорила, да? Женщина чувствами руководствует, мы разумом. Зато у нас чувств никаких. Один разум. Умный-умный. И тоже нам, не дай Бог, жена чего указывать будет. Вот. Запомним, святые учат, что никто не даст такого совета толкового, как жена. Если жена благоразумная, если она не спорит с мужем, если она высказала мнение, но на нем не настаивает, муж всегда ее слушать будет. Он ни товарищи, ни начальство, никого так слушать не будет, как вот такую благоразумную жену. Если она высказала мнение, но не настаивает. А то высказала мнение, он не соглашается, она на своем, он на своем, ссора, все, ссор. И не приезд, сразу отвернулись, пошли. Женщины, запомнили, немощный сосуд. Как бы они ни говорили, какие они там и в горящую избу войдет, и коня на ходу остановит, да? Да, может коня остановить. Да, сейчас ездит на этих железных конях. Вот, правда, они всегда останавливают. В случае, не один знаю, когда вместо тормоза нажимали на газ, да, со всей силы. Ну, в меня так въехала тоже одна дама. Перепутала, и с перепугу она вместо тормоза на газ. Думаю, что же она скорость-то набирает в головном мгновенно на пониженной передаче. Вот. То есть, ну, немощный сосуд. Вот, вышел из машины, говорю, ну, ладно, бывает что-то. Бывает. Вот. Итак, когда жена раздражает своего мужа, когда она на одно слово его отвечает 10, узнаем себя, нам слово мы 10. И не остановить. Не остановить. Да ты послушай, да я тебя слушала уже. Да, и дальше. Еще раз. Мужчины, мы тоже так поступаем. И не только с женами. А и с начальством, и со священником. То есть у нас тоже вот эти все вот наклонности худые, они не только... Но в дамах преобладает, правда. Почему вот дамы разбираются, в них преобладает это. Вот. Когда одного слова со стороны мужа не по ее... Достаточно, чтобы из тихого и доброго состояния духа перейти ей к гневу и укорам. Тогда оба они непокойны. Оба. И еще хочу заметить. Вот обратите внимание, как только сказали, с нами не согласились, человек для убедительности повышает голос. Он начинает говорить громче. Второй обязательно тоже начинает повышать голос. Нечто понизили, да, прости, да, все. Тоже начинает, тот кричит, этот кричит. И иногда есть у людей в навык вошло на любое, даже нормальное предложение отвечать с возмущением. Вот говорит, ну как, картошку чистить или в мундирах сварить? Ну, конечно, чисти. Что, ты не знаешь, что я в мундирах не люблю? Ну, мог бы сказать спокойно, ну да, ну, хорошо, путь почистит, да. Нет, с возмущением. И так все, это оба пола. И люди абсолютно не замечают, что говорят с возмущением, и таким образом разрушают всяческий мир. Всякий здравый смысл теряет высказывание человека, если оно сказано с возмущением. Возмутилось. Корень, муть. Поднялась вся муть со дна, вот эта греховная. Поэтому будем следить за своими, не просто за словами, а за интонацией, в которой мы произносим. С любовью, смиренно, покорно. Раз не получилось, второй, третий обязательно получится, если мы это пытаемся делать. А потом навык образуется. И мы уже говорим другим тоном. И мы уже не спорим, уже не доказываем, голос не повышаем. Итак, в случае, когда оба непокойны, в таком случае, сколько бы ни молились, молитва их будет малополезную, если не вообще напрасную. Молятся в таких случаях люди – а сердца их кипят гневом. Другой человек, с которым произошла размолвка, далек от глаз и легко забывается. А здесь напоминание о раздоре ежеминутное. Если мы повздорили с коллегой, или с подругой, или с другом, или где-то начальство, ну ушли, вот начальство с нами плохо поступило, пришли домой, сели трапезничать, пожаловались жене, она нас пожалела, начальника поругала, действительно бессовестный, как поступает неправильно, да, и все, и утихомирилась. А тут постоянно перед глазами мелькает этот муж, который не дает спокойно жить, который вечно что-то от тебя требует, да, и деваться некуда. Добрая жена, положи себе правилом, тотчас прекращать начинающийся или последовавший раздор с мужем. Тотчас. Мужья то же самое. Миленькая, прости, прости, обнял, поцеловал. Все. Даже если на локтем вот так отодвигает тебя, еще раз поцелуй, пока перестанет отодвигать. И тогда будет все благополучно. Это коротко, так быстро лечится любая рана, любой раздор, да? Потому что вот как только мы с любовью обращаемся друг к дружке, то моментально бес отходит от этого человека, без раздражения, без ненависти. Мы отгоняем, он не может там терпеть. Таким образом, мы не только себя спасаем, спасаем того, с кем делим один кусок хлеба. Наделенный от природы мягким сердцем, ты первая после своей ли вины или обиды со стороны мужа, первое произнеси к нему мягкое слово. Сестренки, запомнили, вас Господь наградил, наделил мягким сердцем, мы жестокие. И зачастую не правы, зато о себе думаем, что мы всегда правы. Так вот, правильно, это ваше первое действие. Тут же на шею бросилась, миленький, прости, все, прости. Да, все, все будет по-твоему, как скажешь, так и будет. Еще раз, умная жена никогда спорить с мужем не будет. Никогда. Она повернет так дело, чтобы и муж был доволен, и ей приятно. Вот. Муж, будь великодушен, не злопамятен, и тотчас смягчайся к жене. Великодушен, прощать, когда у тебя не просит. Все запомнили, с детства это надо учить детей. Один ребенок обидел другого, тот бежит, плачет, жалуется, спрашивает, что он не попросил прощения. Нет. А ты прощаешь им? Прощаю, все. Великодушие. А потом этому иди, ну-ка проси прощения, чего обижаешь-то. Да? Итак, будь вместо детской стыдливою. Вот это слово «стыд» потеряно практически окончательно. В старших классах спрашивали девочек, что за понятие «девичий стыд», кто скажет? Нет его. Когда мы были молодыми, это мальчишка мог залезть на дерево, оттуда плевать. А если девочка бы такое сделала, сказала, ты же девочка. И был стыд. А сейчас девочки ругаются нецензурными словами и не ругаются, а просто употребляют их в качестве связок слов в предложении. То есть девичий стыд напрочь отсутствует, поэтому они с голыми пупками ходят по городу. В одних трусах, которые шортами называют, одеты хуже, чем голые. То есть вот откуда девичьему стыду быть? А нет его, потому что мы его в детях не воспитываем. А они воспитываются друг от дружки, видя поганые дела, и как у них это принято, у молодежи, они вот этими погаными поступками еще и гордятся. Они еще возводят их в ранг высокого такого культурного понимания. Вот есть у молодежи такое слово «круто». Вот это «круто» – это все. Говорит, мама, ты не знаешь, ты посмотри, у него штаны спущены, у него волоса зеленые, он же такой красивый. Ну вот понятие полностью перевернуто, потому что подружки говорят, смотри, как здорово. Он идет, у него штаны тянутся по земле. Вот, и он вообще так выстрелен кулаками. А тут еще висят такие сережки у него в ушах. Вот, и в языке, и где угодно. Понятно, и это здорово, и человеку хочется это сделать здорово, а мы с вами не объясняем, что мерзость – это перед Богом и в глазах людей. Ну что это такая неопрятность? Кстати, обратите внимание, молодежь стала ходить неопрятная. Вы последний раз когда видели на мальчике глаженные брюки? Нету их. Нету. Когда видели начищенные туфли? Нет. Грязные кроссовки. И это норма стала. Норма. Человек в галстуке, в костюме, то есть прилично одетый, скажем так, ну, опрятно. Это нонсенс сейчас. Это редкое исключение. Это или человек работает где-то на таком месте, где он просто обязан это носить, а по доброй воле не одевают. Ну, скажем, галстук не обязательное явление. И свитер хорошо. Но опрятный. Ведь молодежь неопрятная. Итак, будем воспитывать в наших детях, а в первую очередь в себе, стыдливость. Когда мы с вами последний раз краснели? Понятно, забыли. Итак, будь вместо детской стыдливою. Так именно и поступали все умные и святые жены со своими мужьями. Например, мать Августина имела у себя мужа вспыльчивого и притом худой нравственности. Вспыльчивой и худой нравственности. Но никогда не противоречила ему, если он выходил из себя. Вот разошелся, но не перечь ты ему. О пороках его, особенно о неверности супружеской, она не заводила речи. Когда же муж ее приходил в спокойное состояние духа, тогда она старалась подействовать на него кроткими советами, представляя ему вины его. То есть вот неправильное его поведение, мы же как, если человек неправильно поступил, как мы его вразумляем? Да сколько можно? Ты опять? И, ясно, тон соответствующий, чувство соответствующее, мы ругаем. Мы ругаем человека. Уже не важно, справедливо, несправедливо, зачастую несправедливо ругаем. А на наш взгляд кажется, что справедливо. Вообще ругать уже несправедливо. Ну как можно повышать тон, кричать там и прочее? А как сказано? Обличай в духе кротости. Значит, итак, сначала приводим себя в дух кротости, а потом только открываем рот. Еще раз. Не дай Бог открыть рот, если внутри нет кротости. Будет скандал. И он хуже даже будет, чем тот поступок, который совершил тот, кого мы пытаемся вразумить. Другие близкие к ней жены удивлялись и не могли понять, что это за секрет у нее в обхождении с мужем. Чем это она так успешно побеждает горячего мужа? Между тем, как у них остаются знаки на лицах от грубого обращения с ним мужей, которые, по-видимому, были более мягкими своим характером. Итак, вот она умудряется грубого и гневливого усмирять, а они, у них мужья вроде бы не такие гневливые, а на лице следы, да, от воспитания. Помним, что еще до революции в те времена, но вот если возьмем еще княжеские уставы в первые века после крещения, то там уголовное преследование было за изменение чужих жен и девиц. Вот если чужую мужчина ударил, будет за это отвечать на суде. А свою, пожалуйста, сколько хочешь. Поэтому чуть не так за вожжи и вожжами укрощали. А сейчас 204-я статья. Попробуй тронь. Она сразу синяк отнесет в милицию и все, и усадит своего возлюбленного так годика на полтора-два. Ну, в лучшем случае условно. Получит, на, будет отрабатывать. Значит, смысл какой? А видим, а тут указывается, что на лицах они носили знаки своего неблагоразумного обращения с мужем. Синяк там, подбитый и прочее. Конечно, нельзя. Нельзя бить, нельзя бить жен, нельзя их бить. Детей надо наказывать. Прутом, ремнем, а жену трогать нельзя ремнем. Понятно, потому что другие отношения были, другие понятия. Итак, запомнили, если у жены синяк под глазом, значит, муж у него гневливый, а она сама не кроткая. Ну, напросилась, да? Она все сделала, чтобы ее взял и стукнул. Он же не так, не заходит с порога, не бьет жену, нет? Хотя есть такие психически нездоровые люди, да? А так, надо человека довести, чтобы он тебя стукнул. А потом, вот он меня бьет. Вот приходит на исповедь, жалуется, батюшка, меня муж бьет. А что ж ты его доводишь до такого состояния, что он тебя бьет? Не доводи, бить не будет. Ни одна не сказала, да, он заходит сразу с порога, раз мне, я лежу, он поднимает меня еще раз. И говорит, ты приготовила мне картошку. Нет такого, нету. А если есть такое, значит, больной человек. Но в любом случае, надо стараться, если какой-то раздор в семье, надо к священнику идти не по одному, а вдвоем. Тогда он скажет, вот тебе, чтобы ты не задиралась, вот тебе 50 поклонов, а муж скажет, вот тебе, чтобы ты ее не обижал в следующий раз, да, и был помягче с ней, вот ты будешь читать покаянный канон в течение 2 недель, да. Вот, все получили, развел их по углам, один в один угол стал, второй во второй угол стал, все, и помирились. Теперь поцелуйтесь и домой. Да? Когда произошла ссора, как правило, виноваты были двое. Не бывает, чтобы виноват был один. Не бывает. Ссора, виноваты оба. Потому что если один кричит, А второй в этот момент стоит и молится, и молчит: Господи, накажи, Господи, прости, я его люблю, Господи, прости меня, что довела до такого состояния. Это не ссора, это монолог. Ссоры нету. Ссора, когда оба, а раз на зло злом отвечаешь, чем лучше? У Авгея был муж злой и неумный. Так редко умный муж попадается, да? В основном мужья, они ничего не понимают, вообще ни в чем не разбираются. Итак, был муж злой и неумный. Как показывало и самое имя его, Навал, то есть безумный. Но она умела и перед другими заглаживать след его злого нрава и его самого укрощать. Например, раз он был сильно нетрезв, а нужно было сообщить ему весьма неприятную весть по поводу его худых поступков. Ну, понятно. Вот он в нетрезвом виде четко не натворил, да, и до этого, до того, как привел себя в нетрезвое состояние, тоже чего только не натворил. И надо ему, конечно, указать на это. И что же? Нетрезвым она не сказала ни одного слова, ни большого, ни малого, но выполнила все это уже на следующее утро. Вот, знаете, вот просыпается, у него голова болит, его подташнивает. Она к нему раз... с рассольчиком, вот на рассольчик, у тебя огуречек солененький, да? Вот бульончик у тебя, голова, наверное, болит, хоть таблеточку дам. Он, да, да, вот ты понимаешь, ты вчера такое натворил, да? И это он, да, вот, а он не помнил, да? И она начинает напоминать ему: слушай, надо вот там вот сделать так, здесь, тут разгрести, чтобы не было плохих последствий, вот. Все, так он ее расцелует. А если она с утра ему, у него голова болит, его подташнивает, говорит: да ты вчера... Ты мне и то, ты мне и это, а еще вот там ты то сделал, и это. Он говорит: да без тебя голова болит, ты еще тут мне. Понятно, да? Итак, мы окружены греховными людьми, которые готовы нам досаждать и вредить. Норма это. Мы должны терпеть и быть кроткими. В терпении своем вашем спасайте души ваши, говорит сам Господь. Таким образом, христианин любит других людей не за доброе или угодливое отношение к себе, а за них самих. Любовь его ищет их спасение, хотя бы они враждебно относились к нему. Итак, мы с вами любим других людей не за то, что они нас любят и к нам относятся дружелюбно, а любим их, потому что мы ищем их спасение, мы хотим, чтобы они спаслись. То есть наши враги, чтобы они спаслись. А мы с вами чего только не желали нашим врагам. Так вот, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Она делает человека терпеливым, кротким, смиренным и благожелательным во всем. Любовь не ищет своего, не раздражается, запомнили, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Эта сила, все побеждающая сила смиренной любви, уничтожает эгоизм и злобу, гнездящиеся в сердце человека. Мы с вами эгоисты. Мы с вами всегда хотим сесть на лучшее место. Да, мы с вами хотим, чтобы с нами хорошо все обращались, но не следим за тем, чтобы самим хорошо обращаться с остальными. Это эгоизм. Я хочу, чтобы мне все было, а мне за это, чтобы ничего не было. Да? Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не престает. Именно никогда. Ничего не переломит ее. Ни испытания, ни муки, ни горя, ни лишения. Ничего. Если есть любовь, какая бы ситуация в жизни ни случилась, она всегда там будет. В какие бы мы условия с вами неблагополучные попали, все равно, если она любовь есть, она там будет. И тогда нам не страшно ничего. Вот я скажу, если у нас в семье все замечательно, это наш тыл. Нас голыми руками не возьмешь. Вот мир, когда на нас набрасывается, когда мы выходим в этот мир, на работу, еще куда-то, в общественный транспорт, где угодно, на улице, мир пытается на нас озлобленные наброситься и привести нас вот в такое худое состояние. Но если у нас тылы крепкие, семья, нас голыми руками не возьмешь, мы приходим домой, мы бежим с радостью домой. Ведь горе в той семье, где муж не хочет идти домой. Идет куда потом? К товарищам, в пивнушку, куда угодно. Потому что он сейчас придет, знаешь, с порога начнут. Но не хочет идти домой. И наоборот, жена думает, сейчас придет. Вот сейчас придет и снова начнется. Я тут ему и это приготовила, тут с кожи лезла, старалась, он даже спасибо не сказал. Итак, и виной лучший мир пойдет она с христианином. И во всей полноте раскроется именно там. У нас здесь любовь не в полноте. Вот здесь мы с вами оставим все, даже тело оставим. А заберем с собой только то, что у нас в душе. Если там будет любовь, мы ее туда заберем и приумножим. Если у нас там будет злоба, недовольство, ропот, там все что угодно, значит, они нас отведут туда, где она будет в бесконечной и более страшной форме. Когда исчезнут не только дары пророчества и языков, но прекратится уже вера и надежда. Вера заменится там зрением лицом к лицу, а надежда станет сбывающейся. Итак, в Царстве Небесном веры и надежды нету. Нету. Вера там заменится тем, что мы будем зреть Господа лицом к лицу, уже не верить, а вот зреть Его. А надежда исчезнет, потому что все сбудется уже. Одна любовь будет царствовать во веки веков. Поэтому и говорит тот же апостол, любовь есть исполнение закона. Вот на этом мы с вами пока эту тему закончим. Она очень важная. Еще раз, вот эти все занятия, которые мы с вами по поводу христианской любви прошли, их надо непременно приводить в семье, надо непременно и знакомым, и родным, и близким, и всем оповещать. Да? Но в первую очередь нашим детям, чтобы они с детства учились, потому что в школе учат физику, химию, математику, но не все становятся химиками и физиками, а вот семью каждый практически собирается создать, а вот как ее не просто создать, как ее укрепить и утвердить, об этом в школе не учат, к сожалению. Поэтому мы должны восполнить этот пробел. На следующем занятии мы с вами начнем новую тему – зависть. Зависть вообще. К сожалению, этот грех мало кто в себе видит и пребывает в зависти и носит ее в себе, просто потому что по слепоте не считает, что это зависть, не видит ее и таким образом приводит себя в ужасное состояние. Почему? Помним, первое человеку убийство на земле совершилось по зависти. Каин завидовал Авелю и совершил убийство. Поэтому, как видится, это очень важная тема, и мы ее будем изучать на многих занятиях. То есть эта тема довольно обширная. Хочется, чтобы мы ее вскрыли полностью. Что касается женского пола, то зависть, как видится, опять-таки, поскольку это вещь чувственная, конечно, и с разумом связана, но зависть в женщинах преобладает больше, чем в мужчинах. Мужчины тоже завидуют. У того автомобиль покрасивее и подороже, там этот начальник занял или этот заработал много денег, я столько не могу. Но у женщин, начиная от пяток и качая макушкой. Вот туфли-то одела, а у этих волосы, смотри, какая коса. Вот, а тут три волосинки. И так далее. Даже я попробовал в интернете, когда готовил тему, открыл картинку на тему зависть. И там выпали одни женщины. Как они с завистью смотрят одна на другую, на фигуру, на прическу, на прочие детали тела и прочее, да? Ну вот. Все, молимся,